Мы с вами сейчас таким образом время проведем. Мы посмотрим вот до конца богодухновенность. А потом я постараюсь ответить на некоторые вопросы, которые возникли, прежде всего по теме сегодняшней. И если останется время, может быть, я бы попросил кого-то или некоторых людей просто кратко так вслух всем сказать благословение, которое вы получили сегодня. Не знаю, хватит ли на это время. И потом в конце у нас еще будет домашнее задание, мы объясним, как делать, чтобы вы очень ясно это понимали, чтобы не было запутано. И потом в конце еще споем несколько песен, помолимся. И в самом конце будут все свободны, но некоторые люди не очень. Мы попросим вас помочь нам тут немножко убрать, кто сможет. Хорошо? Давайте помолимся. Благодарим Тебя, Боже, за время, которое у нас здесь было, за время, которое еще есть. Нам хорошо, приятно быть вместе. Хотелось бы, чтобы такое изучение и общение, и поклонение Тебе, оно длилось несколько дней. Это можно было бы и все вопросы осветить, и очень хорошо позаниматься Словом Твоим. Но у нас сегодня нет такой возможности, и если Ты усмотришь как-нибудь нам что-то подобное, мы были бы очень рады этому, Господи. Мы просто благодарим Тебя за то, что мы сегодня имеем. Славим Тебя, Господь. Я славлю Тебя за каждого, кто здесь есть, за каждого, кто приехал, за жертвы, которые сделали люди ради того, чтобы здесь быть, за желание, которое Ты зажег в сердцах к Тебе и к Твоему Слову. И мы просим, пожалуйста, благослови это время, которое у нас еще осталось. Аминь. Присаживайтесь. Итак, в богодухновенности нужно посмотреть еще на несколько текстов, которые ярко описывают саму суть богодухновенности. Первый текст записан в послании Петра. Второе послание Петра, первая глава. Обязательно отметьте это в своих Библиях. Это один из очень драгоценных текстов, которые есть на эту тему. Он показывает, как апостол Петр относился к записанному Божьему Слову и к своему переживанию, апостольскому, истинному, такому сверхъестественному переживанию. Второе послание Петра с 16 стиха. Он говорит о себе и о других апостолах, служителях, и говорит: «Ибо мы возвестили вам силу», то есть действия мощные, божественные Бога, «и пришествие Господа нашего Иисуса Христа», которое было и которое будет, второе пришествие. «И когда мы говорили вам это, мы это делали не хитросплетенным басням последуя». То есть он говорит о... Давайте здесь мы это зафиксируем. То есть вот он упоминает первый вид, послания, басни. Как и басни, разные русские, может быть, кто-то, или, я не знаю, есть ли украинские басни, не совсем в курсе. Ну, там, басни Крылова я в школе учил. Там в баснях это все вымысел, но там есть какое-то зерно, какая-то идея. Интересная идея, такая. Но, в принципе, это такая вымышленная история, да? Или же это, может быть, вообще даже идея слабенькая там. Но вот он здесь говорит: когда мы вам это говорили, мы не были движимы какими-то человеческими простыми идеями, выдумками, какими-то баснями, пусть даже с каким-то зерном, принципом интересным мудрости для жизни. То есть это очень неавторитетно. Мы иногда можем христианские басни рассказывать, христианскими баснями наставлять других людей. Какие-то интересные мысли, какой-то пример, может быть. Просто мы вот этим можем больше заниматься. Иногда проповеди могут наполняться баснями христианскими, человек из своей жизни, больше как мощный двигающий мотив, не совсем слово. Смотрим дальше. «Мы это делали не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами его величия», Христа величия. То есть он говорит, есть другой уровень. То есть это не какие-то идеи, но есть более высокий уровень. Это, можно сказать, свидетельство или То есть человек это видел, и он может лично свидетельствовать. Я там был, это вот так происходило, я это реально видел, объективно ощущал это, и я вам это сейчас рассказываю. То есть это, ну как, свидетельство. Мы, правда, свидетельством личным называем немножко другое, да? Ну, свидетель я напишу, да? Вот как, я там был, я видел, я могу засвидетельствовать, этот человек сказал то-то, этот сделал то-то и тому подобное. Вот он здесь говорит, мы вам говорили не выдумкам каким-то, движимые не выдумками, а мы реально это видели. Что это? Мы видели его величие. Каким образом? Ибо он, Иисус Христос, принял от Бога Отца честь и славу, когда от величественной славы принесся к нему такой голос. Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Помните, когда это было, да? На горе Преображения. И этот голос, принесшийся с неба, мы слышали, будучи с ним на святой горе. То есть это более авторитетное заявление, не по басням, не по слухам, мы это реально видели, мы видели Христа преображенного, его божественность, его деяния, его проповеди мы реально слышали, исцеление, изгнание бесов, его смерть на Голгофе и видели его воскресшим, мы свидетели этому. Именно такие, кстати, это признак апостольства. Помните, апостола доизбирали? Он должен был видеть Христа, он должен был быть свидетелем этого всего. То есть это должно было происходить воочию, должен был видеть это все. Только такой мог быть апостолом. И теперь дальше смотрите, 19 стих. Вот здесь у нас написано, и притом мы имеем вернейшее пророческое слово. В оригинале тут чуть-чуть это слово можно по-другому перевести. Вернейшее, как более верное греческое слово, более верное. То есть он проводит сравнение. Не просто с баснями, а даже со своим апостольским опытом. Он реально это видел, но это была его такая привилегия апостольства. Он был свидетелем и видел на горе Преображения славу Христа. Но он говорит здесь, и при том, или но при этом, мы имеем вернейшее или более верное пророческое слово, и он подразумевает записанное. Сейчас вы это увидите ниже. То есть смотрите, он ставит еще более выше, более авторитетно, записанное Божье Слово, чем свой апостольский опыт. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему. То есть вы к Нему как-то относитесь, вы им как-то пользуетесь. Как? Как вы его воспринимаете? Как вы к Нему относитесь? Как вы им пользуетесь? И он дальше говорит, обращайтесь к Нему как к светильнику, сияющему в темном месте. То есть, другими словами, вот это наша жизнь, человечество накопило всяких там познаний замечательных или отвратительных. И вот это все он называет тьмой. Вот здесь только один свечу нарисую, светильник. Вот это все тьма. Он говорит, Исаия это еще красивее, там Бог говорит, он говорит, что вся слава человеческая, как цвет на траве, подул ветер и нет его, а слово мое пребывает вечно. Там сравниваются славные дела или достижения человеческие, или познание, опыт, самый лучший, апостольский, духовный какой-то опыт, сравнивается с словом, и он говорит, это все равно как трава, это несовершенно, это не стойко, а слово мое пребывает вечно. И вот здесь Петр сравнивает слово своим апостольским опытом, говорит, хорошо, что обращаетесь к нему, и он говорит, как? Как светильнику, сияющему в темном месте. То есть только слово светильник для нас. Только оно дает нам видеть невидимое, только оно дает нам понимать Божьи принципы, которые заключены именно в записанном Божьем слове. Это слово совершенно и точно передает нам это. И он говорит, вы правильно к нему относитесь, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, когда Господь явится, зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить или разъяснить, или исполнить самим собою. То есть он говорит, видите, он подразумевает Писание, то есть записанное слово, и он как авторитету к нему относится, и теперь он смотрит на этот авторитет, и он его разъясняет, правильно, что как к светильнику, сияющему во тьме, относитесь. И дальше он говорит о природе этого слова. Он говорит, его нельзя истолковать просто мудренными своими идеями. Это нам не под силу, потому что это сверхъестественное слово, это богодухновенное слово. Вот какая в нем природа. Почему нельзя сам истолковать просто интеллектуальными принципами? Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Это не просто люди решили его говорить. Но изрекали его святые, особенные, особо избранные Божьи люди, будучи движимы не своим желанием или похотями, или греховными идеями, или просто своим разумом, но будучи движимы Духом Святым. Бог их двигал. Бог контролировал то, что они писали, не отключая их разума. При этом Он сделал чудо богодухновенности, что они все, что записали до последней йоты, до последней черты, мы можем сказать: «Так говорит Господь». Потому что Матфей написал. Да, Матфей, не проблема. «Так говорит Господь», потому что это богодухновенное. И дальше апостол Петр рассуждает о лжеучителях. Ну и тут можно, конечно, больше говорить. Он тоже, тут много чего можно подчеркнуть. Он говорит, что были лжепророки, как и у вас будут лжеучители. Они будут, они не будут так относиться к слову. Они будут вот этой тьмой славной человеческой наполнять свои умы и других людей. Они введут пагубные ереси, то есть искажение Божьего Слова, которое будет пагубой, разрушением для людей. Они будут в результате отвергаться искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель и так далее. Многие последуют их разврату. Смотрите дальше. И через них путь истины будет в поношении. Они искажать будут Слово. Многих увлекут, это будет привлекательно для людей. Они многих увлекут, и из-за этого по ним будут говорить вот такие вот христиане, и из-за этого путь истины будет в поношении. Это пророчество, так будет, так уже есть, и так будет еще больше. И нам нужно будет держаться слова, как сияющего во тьме светильника, когда тьма, и даже в христианских одеждах тьма будет представлена. Очень яркий текст. Петр не оставляет никакого сомнения в том, что это его опыт на горе Преображения был настоящим. Он не услышал об этом от кого-то другого. Это не была информация из вторых рук. Петр лично был свидетелем откровения величия и славы Христа. Хотя его свидетельство о преображении Господа было настолько достоверно, насколько это возможно по-человечески, все же в следующем стихе Петр указывает на более авторитетный источник откровения, а именно на само Писание, на более авторитетный источник откровения. В Деяниях, в 20 главе, где апостол Павел прощается с пресвитерами Ефесской церкви, он говорит им, как он служил словом очень много у них, наставлял, вразумлял их и так далее. И потом он говорит: «Предаю вас, братья», двум моментам, «Богу». То есть он не поставил там архиепископа или заместителя апостола Павла, который должен был бы наставлять. Он не поставил там святого отца какого-то, который должен был бы писать труды и тем самым их кормить и передавать им слово, какого-то пророка. То есть он говорит: «Предаю вас Богу», и дальше «и слову благодати Его», и дальше он говорит свое отношение к этому слову. «Слову благодати Его, могущему назидать вас более, чем апостол Павел мог». Это его отношение. Он видит это слово могущественным, точным, богодухновенным. Бог через это слово их будет наставлять, и это будет более даже назидательно, чем то, что я, несовершенный, слабый, ограниченный человек, мог сделать, хотя Бог через него удивительное сделал. Это его отношение к слову. Он сам трепетал перед Божьим словом. Исаия говорит, Бог говорит: «Небо подножие ног моих», да, или как? «Земля подножие ног моих, небеса как-то там». «Престол мой», и дальше говорит: «Где вы построите дом мне?» То есть это невозможно. И потом говорит: «А вот на кого я презрю, вот кого я выделю, вот кто будет особенно для меня драгоценен. На смиренного» – это благоговение перед Богом, богоцентризм, «и на трепещущего перед словом моим», который видит это слово авторитетным, богодухновенным, могущественным, влияющим, перед которым нужно трепетать, если ты хочешь преклоняться перед Богом. Текстов этих очень много. Петр ясно представляет Писание более авторитетным, чем его собственный апостольский опыт. Далее в этом же тексте Петр объясняет, что причина такого авторитетного положения Писания кроется в его богодухновенности. Он ясно указывает на главное отличие Писания от всех остальных источников информации. Писание обладает беспрецедентной, несравнимой авторитетностью. Почему? Потому что оно создано самим Богом. в качестве авторитетного источника откровения для людей. Писание обладает беспрецедентной авторитетностью, потому что оно создано самим Богом в качестве авторитетного источника откровения для людей. Фраза «люди, будучи движимы Духом Святым», описывает природу авторитетности Писания. О пророчестве говорится, что оно приходит от Бога и по воле Божьей. Бекхам, такой богослов, обращает внимание на повторение греческого слова «феро». Это слово встречается также в стихе 17 и 18 этой же главы, там, где Петр говорит о Божьем голосе, пришедшем с неба. Эти слова указывают на Бога, как на источник Писания. Там голос с неба, и это же слово «феро» используется здесь, будучи движимым Духом Святым. Бог говорил на горе преображения, и именно Он говорил через авторов Писания. Бог говорил на горе преображения, и именно Он говорил через авторов Писания. Не все, что Петр видел и слышал, нашло свое отражение в авторитетном Писании. Инициатива исходила от Бога, а не от Петра. Петр был движим Богом, так же, как и другие библейские авторы, написать в Писании только то, что было необходимо с точки зрения Бога и его целей Бога, а не с точки зрения Петра. Только в Писание канонические книги попали только то, что с точки зрения Бога было там необходимо. Говоря другими словами, Божье вдохновение при написании Библии действовало как божественный фильтр, который процеживал все, что было известно апостолам или пророкам, оставляя в тексте Библии только то, что должен был знать каждый христианин в каждом поколении. Апостол Иоанн свидетельствует об этом принципе в своем Евангелии. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 30-31 стихи. Написано так, подводя итог Евангелию, он говорит, «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей». То есть было больше, чем записано. Но Бог отфильтровал и выбрал то, что нужно через Иоанна написать. И то, что через Иоанна написано, сие же написано, дабы вы уверовали. То есть даже то, что написано только через Иоанна, обладает властью и силой привести человека к вере. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Еще один текст. 2 Тимофею 3:16. Этот текст мы уже не раз слышали сегодня. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Слово «богодухновенно» в этом тексте означает «выдохнутое Богом». Вдохновение было божественным чудесным действием, которое давало способность ограниченному человеку, используя ограниченный человеческий язык, записать в высшей степени непогрешимый, может быть сказать, неограниченный даже, непогрешимый текст, который выражает Божью абсолютную истину, которая обладает его абсолютным авторитетом. То есть богодухновение дало способность авторам, которые были ограниченному человеку, используя ограниченный язык, на котором он это писал, богодухновенность дала ему возможность через ограниченного человека, ограниченный язык, написать в высшей степени непогрешимый текст, который выражает Божью абсолютную истину, неискаженную, неизвращенную, незатуманенную, которая обладает божественным абсолютным авторитетом. Ричард Мэхью в своей статье об авторитете Писания, цитируя определение Божьему вдохновению, сформулировал Карл Генри, вот как это выразил. «Вдохновение – это сверхъестественное влияние Святого Духа, посредством которого святые писатели были контролируемы Богом в процессе написания книг Библии. Поэтому они были удерживаемы от ошибок и руководимы Богом в выборе используемых слов в соответствии с уникальными особенностями своей личности и своим неповторимым стилем». И еще один последний текст. На сегодня уже даже. 1 Петра 1, 24-25. 1 Петра 1, 24-25. Давайте с 22 стиха. «Послушанием истине через Духа Святого, который применяет это слово и помогает нам покориться, очистив души ваши», вот что очищает нашу душу, решает все наши душевные проблемы, «к нелицемерному братолюбию постоянно любите друг друга от чистого сердца. как возрожденные, вот еще одно действие Духа Святого. Тут описано, как оно очищает нас, освящает. А ранее произошло нечто другое. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного. И что же это за семя, которое проникло и родило нас свыше? От Слова Божьего. Вот еще роль Слова. Оно рождает нас свыше, освящает и рождает свыше. От Слова Божьего, живого. Все слова человеческие не живые. А это Слово Духом Святым оживает и продолжает действовать. Может быть, мы не впечатлились, недопоняли, но оно проникло, и оно будет совершать свою работу. Оно не возвращается, написано, к Богу тщетным, впустую. Слово Божьего, живого и пребывающего век. То есть оно никогда не изменяется, это вечное постановление Божье. Дальше смотрите. «Ибо всякая плоть, любой человек, как трава». Это цитата из Исаии 40 главы, что я говорил вам. «Как трава. И всякая слава человеческая, то есть наивысшие человеческие достижения, как цвет на траве». И что же с ним происходит? Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господа пребывает вовек. И теперь Петр, смотрите, как говорит. А это то Слово, которое вам проповедано. Мы проповедовали вам Евангелие, разъясняли вам Ветхий Завет, пророчества, слова Христа вам передавали. Это богодухновенное, могущественное Слово, которое мы здесь имеем. Только Писание дает жизнь. Достижения даже самых святых и самых одаренных людей подобны цветам на траве, которые рано или поздно завянут. Всякое иное откровение, проницательность, мудрость, знание или достижение испорчено человеческой ограниченностью и несовершенством. И, следовательно, не может быть смешано с Писанием или поставлено с ним на один уровень. Богодухновенность отделяет Библию от всех остальных произведений по уровню ее мудрости и познаний. В Библии не упоминаются никакие другие источники, которые обладают такой же богодухновенностью. Только богодухновенность Библии может гарантировать абсолютную точность и неповрежденную авторитетность Божьего откровения, которое выражено человеческим языком. Только когда Божьи избранные мужи были движимы Духом Святым, их произведения могли стать носителями абсолютного Божьего авторитета. Все остальное, что не появилось в результате богодухновенности, не может быть сравнимо или стоять на один уровень с Писанием по своей авторитетности и действенности. Таким образом, любые христианские труды, такие как проповедь, речь чья-то наставительная или же какая-то книга, настолько полезны, насколько они пропитаны Божьим Словом и насколько точно они разъясняют нам Божье Слово. Читайте такие книги. Стремитесь слушать таких проповедников, будьте такими наставниками, чтобы в этих книгах, в этих проповедниках, и вы как эти наставники, содержалось много библейской истины, и чтобы истина сияла, а не человеческая мудрость, какая бы замечательная ни была. И чтобы истина утверждалась и вела человеческое сердце к преклонению перед Богом. И чтобы это было очевидно, что вы утверждаете не себя, не свои законные стандарты, но провозглашаете истину Божью. В этом сила, в этом авторитет, в этом действие могущественной силы Божьей. Это то, что нужно нам. И несколько примеров вы можете здесь найти и прочитайте их дома. Прочитайте обязательно тут несколько абзацев, очень хороших ссылок на либеральных богословов, на православных богословов и так далее. Как они воспринимают богодухновенность. Хорошо, на этом мы завершим прохождение материала, и давайте сейчас мы сделаем несколько вопросов-ответов. Брат, который задавал мне вопрос, я ему сказал, что лучше это потом я отвечу. Можешь мне повторить? Вопрос я озвучу для тех, кто не слышал. Вопрос о психологии. Это хороший вопрос, потому что он помогает нам лучше понять, ну, то, что я говорил, как это применимо к нашей жизни. Может ли душепопечитель, христианин, использовать какие-то достижения, скажем так, психологии для того, чтобы помочь человеку? И смотрите, как я на это отвечу. У психологии есть две стороны. Во-первых, психология претендует от, в принципе, греческих этих слов, то есть это наука о душе. Логия это, логос – это слово или наука, а психа – это душа. Во-первых, она претендует заниматься душой. И есть две части. Часть первая – это наблюдение, когда, ну, например, какие-то социологи, психологи делают какое-то исследование. Например, дети, которые выросли без родителей в детдоме, имеют такие, не все, но в основной своей массе, после исследования имеют вот такие слабости в своем внутреннем, ну, мироощущении, понимании себя и тому подобное. Сражаются с такими вот вопросами. Или, например, ребенок, который вырос без папы, испытывает борение, связанное вот с такими вещами. Ну, разные там можно говорить. Или там дети, которые выросли в семье, где родители очень жесткие были, очень ссорились, агрессивные были, несправедливо наказывали, не выслушивали, они вырастают там такими. Это наблюдательная часть психологии. То есть они пытаются наблюдать. Есть, и мы должны тоже с вами наблюдать, это правильно. Есть вторая часть психологии, объяснение причин, почему, в чем проблема, в чем корень проблемы. Ну, наверное, еще третье, это методики помощи человеку. Я вам рассказал один из способов, да. Человек, выросший без отца, не все, но многие могут испытывать недостаток из-за недостатка мужского внимания и понимания вообще мужчины, искаженное представление. Еще если мама в детстве наряжала его, мечтала, чтобы дочка родилась, а родился сын, наряжала его по приколу в одежды женские. И это у него, ну, сдвинулось немножко. У него, ему, кстати, зря смеетесь, ребенок формируется, и он не совсем может правильно сориентировать себя. Ему сложно, и он может в этом смысле нуждаться в мужском внимании. Потому что, ну, плюс при определенных мамах, при отсутствии папы, это может у некоторых сильное быть такое тяга к мужскому вниманию. Это не обязательно сразу искушение сексуальное к мужчинам, но просто тяга к мужскому вниманию. Одни выходят на улицу и там в компаниях становятся преступниками, потому что там главарь банды их похвалил 3 раза, а они на крыльях взлетели, а мой отец вообще меня не видел. И не хочет меня видеть, и не хочет приходить, хотя живет в соседнем районе. А здесь мужчина его похвалил, который там старше на 2 года, но для него мужчина. И его несет, ну, скажем, по такой колее. Или же возникает искушение. То есть это наблюдательная часть. Теперь психолог дает оценку. Проблема вот в чем. Ну, предположим так, разные психологи по-разному это пишут, ну так, очень примитивно я скажу. Это примитивная. Психологи красивее это выразят и глубже, и так заковыристее. Вот у человека есть душа, это определенный сосуд, в котором нужно получить женское внимание и мужское в детстве. Мужское недополучено, это дисфункция определенная, что-то неправильно в душе работает, это приводит к таким-таким вещам. Это причина проблемы. Как лечить? Нужно восполнить недостаток мужского внимания. Или другая ситуация. Человек обижен на своих родителей. Можем это увидеть некоторые люди, дети вырастают очень обиженные в таких-таких ситуациях. Социологи или психологи пронаблюдали это. Теперь момент, окей, это вот так разрушает, обида разрушает его жизнь. Поэтому ему нужно сказать, прости, не ради Бога, ну хотя это в Библии написано, конечно, но тебе станет легче, ты сам себя разрушаешь. То есть мотивация неправильная, не ради Господа. Во-вторых, это твоя рана, и тебе нужно ее решить. Вот как ты это должен решить, ты должен прямо поговорить с отцом. И все ему прямо сказать, но мой отец уже умер. Не проблема, у нас есть такая методика. Мы встречаемся, я буду играть роль твоего отца. Ты должен со мной поговорить. И хорошо, начинаем. Это человек, это методика уже. Человек начинает говорить, папа, там, ты со мной поступил там, так-то и так-то. Ну, я там себя как-то веду, психолог, как папа. Потом, иногда это в группах происходит, такой социальной реабилитации. И я говорю, так, нет, ты не выражаешь свои эмоции, ты должен выразить все свои эмоции. Давай, кричи, вырази все слова, которые ты хочешь сказать. То есть психолог доводит человека до того, он должен выплеснуть все свои эмоции, последними словами этого отца обозвать, вот все, что у него накопилось, выдать. Ему после этого сеанса обычно становится легче. Не становилось бы, никто бы это не делал. Легче как-то отпустило, здесь есть определенная идея. Вот в этой душе есть обида. Обида должна быть решена за счет справедливости. Справедливость восстанавливается, ну хотя бы иллюзия такая создается в душе, когда ты все ему сказал. И у тебя возникает баланс. То есть решается, и вот где проблема. Смотрите, в психологии мы можем прислушаться и пронаблюдать, как они описывают ситуацию. Мы должны наблюдать, ну просто... Инструменты у некоторых психологов более мощные, там какая-то агенция, которая делает социологическое исследование, мы такое не можем опросить всех и так далее. Мы можем этим воспользоваться. объяснением проблемы человека мы не можем воспользоваться. Потому что психология возникла на базе атеизма. Когда кризис христианства, ну или католичества, или что-то в этом роде, возникает всякие такие новые психологи, которые хотят заменить церковь, безбожники, я уже их цитировал сегодня, которые просто пытаются объяснить мир и душу человека без Бога. И они это объясняют, и потом они на базе этого придумают методологию для решения вот того, что они придумали. Они неправильно поняли корень проблемы, и их методы неправильные. Теперь что делают христиане? Они не соглашаются с безбожием, но соглашаются с... Ну, правда, про безбожие, наверное, не говорят. Они говорят, психология – это наука, хотя это псевдонаука на самом деле, к размышлению просто. И поэтому такие... Там просто очень много теорий, которые друг другу противоречат. То есть там нельзя научно это назвать. И мы берем на вооружение это объяснение. Поэтому если у меня есть в церкви человек обиженный, то мне нужно не говорить ему о том, что справедливость в Господе решится. А мне нужно говорить, ты должен утвердить свою личность, пойти и конкретно, ты мужик, ты вырос, пойди, не, ну ты не бей, ты христианин, не матерись, но ты должен конкретно ему сказать. И иногда это абсолютно противоречит библейскому учению. Но что движет человека? Движет неправильное понимание, что внутри. Когда у нас будет антропология, мы как раз этим и займемся. Как Библия описывает устройство человека, почему нам обидно и как это решать, и как помогать другому человеку это сделать. А на втором уровне нашей школы мы еще подробнее займемся, кто доживет до туда, и я, если доживу, и дойдет, и кто вырастет, мы позанимаемся наставничеством, душепопечением. Таким образом, мы можем взять оттуда наблюдение, но мы не можем взять объяснение корня и методы решения проблемы. Какие-то еще вопросы? Есть? Супер, спасибо, хороший вопрос, связанный с общим и специальным откровением. Как быть с теми племенами, например, индейцы, ну хотя с индейцами сейчас все хорошо, они живут в Америке, там христианства очень много. Ну, другие племена, например, до которых не дошли миссионеры. Хотя мы можем предполагать, что, может быть, даже в каких-то образованных странах, ну или в смысле с христианами, там не везде христиане дошли. Могут ли они спасены быть через общее откровение? Несколько принципов. Принцип первый. Ответ на этот вопрос мы должны сформировать из Библии. Первое. Есть ли конкретный текст, который отвечает четко на этот вопрос? На мой взгляд, нету. Если есть, покажите мне. Может быть, я не знаю такой текст. На мой взгляд, нету. Хорошо. Тогда мы должны из библейских истин, не своего чувства справедливости или там своих желаний, подходов, а из Писания взять истины, которые, исходя из которых мы сделаем вывод, как это происходит. Истина первая. Бог – справедливый Бог. Поэтому Он не будет судить людей за то, что они не послушались того, чего они не могли услышать. Однако мы прочитали в Римлянах, что каждой душе, каждая душа просвещаема. Евангелие от Иоанна 1.13, что Он свет истины, просвещающий всякого человека, приходящего в мир. И в Римлянах мы увидели часть этого света. Через общее рассматривание творения он видит славу Божью и должен на это среагировать. Там нет Евангелия. Он просто видит, Бог есть, и это такой Бог, перед которым нужно преклониться. И это нравится человеку или не нравится, и он как-то реагирует на это. Таким образом, Бог справедлив, Он никого не осудит несправедливо. Это первая истина. Вторая истина – Бог открывает истину о себе через общее откровение какую-то. Третья истина – от того, как человек реагирует на это, зависит следующее развитие. Если он воспринимает истину, Бог больше его наставит. Если он противоречит истине, мы прочитали в Римлянах, что происходит. Уже даже того, что открыто им в общем откровении, достаточно, чтобы они были осуждены. Они отвергли преклонение перед Богом. Может быть, для таких, которые отвергнут, ну, понятно, Бог много раз в жизни, Он человеколюбивый, долготерпеливый, многомилостивый, Он касается души, Он работает с душами людей и хочет, чтобы они смирились. Но если какая-то душа продолжает упираться, то наступает Содом и Гоморра. Помните, да? То есть они переступили все, что только можно, и только тогда Бог уже стирает их с лица земли, дабы явить свое наказание, свою святость, свою праведность и защитить народы. Но это не так, что Бог вспыльчивый, и просто они чуть-чуть согрешили, Он раз их там и убил. Они просто разложились до некуда уже. И Но те люди, которые истину через общее откровение воспринимают, Бог им больше ее расскажет. Теперь смотрите, написано, что нет другого пути в небеса, как только через имя Иисуса Христа, то есть через Евангелие. Человек не может спастись своими добрыми делами. Все наши добрые дела ведут нас в ад. Всегда. Без исключения. Бога не может впечатлить никакая наша праведность, потому что наши грехи уже достаточны, чтобы мы были в аду. Спасение только через заместительную, искупительную жертву Христа. Это очень ясные истины. Нет другого пути на небеса. Отсюда я делаю вывод. Бог справедливый, человеколюбивый, Он не оставит никого. И Он никого не будет судить за то, что человек не слышал. Дальше Бог открывает истину в общем откровении. Если человек ее принимает, Бог больше открывает. Если он еще больше принимает, Бог каким-то образом донесет до этого человека истину Евангелия, чтобы он спасся. Теперь остается вопрос, подожди. Так а как это реально происходит, если я знаю племена, где миссионеров не было столетиями? Не знаю. Могу привести несколько примеров, как происходили чудесные, сверхъестественные донесения истины из опыта, из историй, которые я слышал. Можно подумать, есть ли подобные в Писании. Я сейчас, может быть, Корнилий – один из таких ярких примеров. Благочестивый муж был по-своему, хотя не рожденный свыше, и Бог явился ему и Петра привел. Я слышал, в мусульманской деревне так было, когда довольно серьезное богоискание было, Бог явился во сне многим или всем односельчанам и сказал: «Выйди на такую-то дорогу, там я тебе скажу, как спастись». И они, может быть, про Аллаха думали, я не знаю точно историю эту детально. Они вышли, там ехал миссионер, он проповедовал, они покаялись. То есть вот такое чудо. Я думаю, я знаю, есть и другие чудеса. Из историй мы это знаем. Но даже если бы я не знал этих историй, для меня достаточно этих текстов, которые говорят, Бог справедлив, человеколюбив, спасение только через Иисуса Христа, общее откровение явлено всем. Если душа реагирует на откровение, Бог будет просвещать ее до момента спасения. Такой ответ. Еще есть какие-то вопросы по материалу? Еще один был мне вопрос, Марка, 16 глава, и это будет последнее. Марка, 16 глава, 15 стих и ниже. Иисус явился и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». И вот 17 стих. «Уверовавших же будут сопровождать эти знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Задаем несколько вопрос такой, насколько это относится к современным христианам, как это понять. Вопрос задаем к тексту. Все ли христиане, которые описаны нам, например, в Новом Завете, каждый ли христианин практиковал все это? Например, Петр, все ли это практиковал? Пил смертоносное, не вредило ему, например, брал змей. Это первый вопрос. На мой взгляд, ответ нет. Не всех это сопровождало в текстах библейских. Это раз. Второе. На мой взгляд, послания, которые написаны и которые дают вероучительную часть и разъясняют саму сущность христианства и признаков истинного христианства, того же апостола Павла, который делал удивительные чудеса, его платки возлагали на людей, и люди исцелялись. Платки всего лишь. Без присутствия Павла. То есть масса чудес происходило через него. Даже он, кстати говоря, не всегда исцелял, или под конец своей жизни он, наверное, не мог исцелять. Это мы этого коснемся позже. Он поэтому Тимофею пишет: не просто помолись за себя и исцелись, или пусть брат какой-то за тебя помолится и исцелится. А он говорит: пей не только воду, но и вино добавляй, оно дезинфицирует воду. Да, ради желудка, у тебя постоянные болезни желудка, да? Немощь. Он не обличает его: ах ты без веры, ты, Бог тебя не исцелил, а мы же ранами Иисуса исцелились, почему ты болеешь, ты неверный человек, а ты еще и пастырь, там наставляешь других пасторов. Он не обличает его, он воспринимает это как нормально, говорит: просто употребляй медицину. И еще и дает ему такую рекомендацию, как это делать. Этот Павел, который делал такие чудеса, он в своих вероучениях, где он излагает подробно, например, послание к римлянам, очень подробно свою веру, не говорит о том, что христиане должны все иметь такой признак, как чудотворение. Он в Коринфянах говорит, все ли, помните этот текст? Все ли говорят языками? Нет. Все ли имеют такое-то? Нет. Все ли исцеляют? Ответ – нет. То есть, когда мы на это, и вот мы смотрим на этот текст, то есть Библия нам толкует Библию. Апостол Павел говорит, нет, не все. Отсюда мой вывод такой, что это обобщенный текст, который в общем описывает христианство, которое возникает после Христа. Было ли там, что кто-то, змея его кусала, и он не умер? Было. Каждый ли христианин давал руку, чтобы свидетельствовать о Боге? Нет. Было ли такое, что кто-то смертоносное выпивал и не умирал? Не написано. Ну, можем предположить, что было. Были ли исцеления и так далее, и так далее? Было. Я думаю, что это обобщает в общем христиан, и это свидетельствует о вере христиан, о христианской вере, которая возникла. У веровавших сопровождает эти знамения. Я думаю, что здесь не имеется в виду каждого уверовавшего будет сопровождать каждое это знамение в его жизни. Каждый день, или каждую неделю, или каждый год, или один раз за всю жизнь. То есть это обобщенное, что Бог будет делать чудеса через них, и Иисус говорил, что больше сотворит через вас, чем через меня. Поэтому вот так. Ну и тексты, которые написаны, разъясняя нам подробно христианскую веру, это для нас должно быть очень мощное руководство. Мы еще этого будем касаться в этом курсе и в следующих, когда о Духе Святом будем говорить и о Библии в том числе. Хорошо, друзья, у нас сейчас нужно с домашним заданием разобраться. Коля, разъяснишь нам домашнее задание? Цель, откройте страничку там, где домашнее задание. Цель такая, вы сейчас должны хорошо понять, что вам нужно делать. И как это нужно делать?
Важной частью обучения в церковной библейной школе «Алмаз» вообще является домашнее задание. Что это такое? Почему мы так выделяем? Мы хотим выделить особенно домашнее задание, потому что здесь мы собираемся только короткое время, один раз в месяц, а все остальное время – это ваша работа индивидуальная дома. Каким образом она проходит? На странице 9 вы можете видеть домашнее задание вот для первой сессии. Что сюда входит? Работа с Библией. Прочитать книгу 2 Тимофея и сделать письменную работу по ниже следующему плану. То есть в самом начале необходимо прочитать саму книгу. Изучить, отметить каждое упоминание о Писании, прямое или косвенное, и выписать его. То есть в самом начале необходимо студенту как бы проработать этот материал. Это нужно его пропустить через себя, вникнуть в него. На практике скажу, что это больше значит лично с моего опыта, когда я учился, и с отзывом многих студентов, когда сам вникаешь в это все и пропускаешь через себя. То есть необходимо прочитать Евангелие, выделить места, где говорится о Писании, стихи, то есть упоминание Ветхого Завета, где идет, где говорится прямо о Евангелии, о Слове Божьем, о Его действии. Все это выделить, как вам удобно. Кратко записать свои наблюдения, чему учит данный текст. То есть записать кратко наблюдение, чему учит именно в Библии, в Евангелии, чему учит данный текст. И дальше написать, сделать практические выводы для себя лично относительно того, каким образом эти истины должны изменить ваше мышление и вашу жизнь. Поразмыслить и написать, каким образом это касается вас лично. Вообще хорошо бы было, ну, с Евангелием, где будет много мест в Писании. Вообще мы ожидаем где-то, наверное, 2 это, на работу по книге. Ну, вы должны изложить вашу мысль. Если это много, это ничего страшного. Хорошо, если больше, насколько вас хватит? Приблизительно так.
Общая цель этого задания. Вы изучаете второе послание Тимофея, и вы видите учение о Божьем Слове, о важности Божьего Слова. Это то, что вы должны там увидеть. Потому каждый, там как было сказано, вы обнаруживаете каждый текст, который прямо или косвенно говорит о Божьем Слове. И вы размышляете над ним, его выписываете, текст сам, и отвечаете на те вопросы, которые там написаны. Понимаете? То есть не каждый стих послания вы должны анализировать, а только то в послании, что касается Божьего Слова.
Второе задание. Выучите на память 2 Тимофея 3, 16, 17. Знаменитый текст, который многие уже знают, а для начала простой, вступ. Как вам эффективнее? Вы можете записать на листочку, ехать где-то читать, повесить на холодильник. Это помогает, методы различные. Работа с книгами, также включая домашнее задание, работу с книгой. Прочитайте предисловие и главы 1-4 книги Джона МакАртура «Наше достаточно во Христе» и сделайте письменные работы по ниже следующему плану. В каждой главе выделить две самых ярких мысли, которые привлекли ваше внимание, кратко процитируйте их. Вы читаете, есть какие-то истины, которые особенно вы увидели, вникли, вы выписываете их. Копируете, если это электронный вариант, или набираете вручную, если вы будете не писать от руки. Изложите смысл цитаты своими словами так, как бы вы описали ее новообращенному христианину или неверующему. Объем два предложения. Изложить смысл, как что автор хотел донести. Простыми словами, как бы вы описали это другому христианину или неверующему. Почему выбрана именно эта цитата? Укажите ее важность или актуальность для вас или каких-то людей, верующих или неверующих, или для церкви в общем. Объем три предложения. То есть вы описываете эту цитату и ее важность. Как вы понимаете, почему вы ее выбираете, почему она вас привлекла, какая ее важность. Какая идея этой цитаты повлияет на вашу жизнь? Как идея этой цитаты повлияет на вашу жизнь? Как это практически относится к вашей жизни? То есть можно выделить таких, наверное, два больших блока. Это вообще о чем говорит эта истина и как она касается вас лично. То есть вам необходимо подумать, как это влияет на вашу жизнь, как это практически задевает вас. Мысли, которые привлекли ваше внимание, должны быть аккуратно и ясно цитированы одним предложением или фразу с последующим личным комментарием. На каждой странице должно быть изложено две истины с комментариями. То есть страница А4 – одна цитата, что говорится, что это за цитата, как бы, в чем ее важность и ваш отзыв, то есть что она значит для вас. И вот две таких цитаты должно поместиться на А4. Ответ, как вам удобнее. Мы принимаем в двух вариантах. Это может быть написано от руки и передан, передать на следующей сессии куратору или набрать в электронном варианте и переслать на e-mail. Обязательно, конечно же, пометка, кто сделал, какая работа. Сессия номер два, все в таком же роде. То есть здесь повторяется характер. Характер повторяется очень, да. Можно. Можно, да. На контакт школа 1. Да, можно. Также можно спрашивать, звонить, уточнять, мы доступны. Срок, в который нужно сделать домашнее задание. Да. Когда нужно сдать. Мы ожидаем, что хорошие студенты сдают домашнее задание, успешные студенты сдают домашнее задание на следующую сессию. За это нужно очень-очень бороться, потому что, судя с практики предыдущего набора, это очень большая проблема у многих. Большинство столкнутся из вас с этой проблемой также, что домашнее задание откладывается просто, и потом очень сложно наверстать упущенное. И начинаются заминки, начинается складирование сессий, и таким образом мы хотим очень вам помогать, но и будем помогать тем, что мы будем принимать определенные меры к студентам, которые не будут сдавать домашних заданий. Это очень важно для того, чтобы вы росли в выполнении, росли в верности обучения и видели плоды, ваши силы, вашу реальность, как вы живете, как вы можете работать.
Можно дополнить просто некоторые моменты? Если вернуться к второму Тимофею, я когда смотрела работы студентов, когда был первый набор, и часто задавали второе Тимофея, что выписывать, потому что действительно прямое упоминание о Писании там только, если не ошибаюсь, один раз, что все Писание богодухновенное и полезно для научения и так дальше. Вот обратите внимание, что здесь говорится на косвенное, выписать косвенно те отрывки, где косвенно упоминается Писание. К примеру, там Павел ходил, проповедовал. Это тоже стих надо выписать, потому что Павел что проповедовал? Он проповедовал Слово Божие. То есть это нам о чем-то говорит. О его жизни, отношении к Слову Божьему, к Писанию. Поэтому не только прямое нужно выписать, но и косвенное упоминание. Коротко вы пишете наблюдение, чему учит данный текст, и свои практические выводы. И еще, пожалуйста, проверять работы легче, когда они распечатаны. Их очень трудно проверять для глаз, когда читаешь их в электронном варианте. Сдавайте их распечатаны. И нужно, пожалуйста, сдавайте работы в распечатанном, потому что трудно проверять, когда они в электронном виде, в электронном формате приходят. И по поводу книги Джона МакАртура «Наша достаточность во Христе». Многие студенты вот этим последним пунктом пренебрегают. Как идея этой цитаты повлияет на вашу жизнь, как вы будете применять ее на практике? Много пишется поверхностных фраз, и не видно жизни, не видно действительно реального применения. Мы такие, если будет написано и актуальность, и смысл будет как-то, и много таких поверхностных фраз, но не будет практического применения, работы будут возвращены обратно. Так что обратите внимание на то, что нужно практически применять прочитанное к жизни. И если трудно почему-то применять, напишите, почему трудно применять, с какими трудностями вы сталкиваетесь и так дальше. То есть это должна быть...
Если трудно сообразить, как применить.
Значит, надо...
Пусть звонят. Скажи.
Звоните.
Скажи, если трудно сообразить, как применять. Они же тебя же слышат.
А если трудно понять, что писать о применении, позвоните. Вместе будем думать.
Я не договорил, еще сессионный тест. Тест на следующей сессии будет тест за эту сессию. То есть вам необходимо повторить, вникнуть, проанализировать, вынести основные пункты, что мы проходили, и будет контроль знаний. Тест необходимо заполнять каждому. Будет выставлена оценка, соответственно, вам еще раз. Мы вам потом все покажем. Мы будем вести ваши дневники. Сколько вопросов в тесте? 5 вопросов в тесте. Еще раз хочу напомнить то, что большая проблема наша, соответственно, будет, с чем вы столкнетесь, это с тем, что домашнее задание откладывается. Старайтесь составить какой-нибудь план, это забота о вас, и делать понемногу, это вам очень-очень поможет.
Мы летом приняли решение, после того, как прошел первый набор, что будут уже серьезные меры, решения приняты, если студент приносит на следующую сессию меньше, чем 70% выполненного домашнего задания. То есть если вы принесете 20%, это серьезно о чем-то говорит. Может быть, 2-3 месяца мы еще так поговорим, там понаставляем, уже на третий, когда там пройдет несколько месяцев, то уже будет какой-то более конкретный разговор. Это уже будет о чем-то говорить. И по поводу оформления домашних заданий. Очень важно, чтобы домашние задания были оформлены титульным листом, на котором будет написано «Работа по библиологии», там, Бибикова Николая Геннадьевича, там, первая сессия. И «Работа по библиологии» указать что там? «Работа по Тимофею». «Работа по библиологии», «2 Тимофея», Бибикова Николая Яковлевича. Это важно, легче проверять. Спасибо.
Кто куратор и как узнать? Мы в ближайшее время с Лилей решим и сообщим вам всем в рассылке. Меры, про которые Лиля упомянула, это мы будем говорить с вами о том, чтобы переводить вас на вольную форму обучения. Вольная форма обучения – это вы вольный слушатель, хотите приходите, хотите нет. Если реальность такая будет, нет? Ага, посвященный студент, но без домашнего задания. Облегченная форма, извините. Еще, по домашнему заданию все. Еще некоторая информация, что мы хотели бы сделать по домашнему заданию. Угу.
Два слова по домашнему заданию еще. Мы на сайте выложим пример этого домашнего задания. Он даже есть, но там как-то отдельно вы в рассылке получите ссылочку прямо, чтобы вы увидели, сколько, какой объем и так далее. Еще один момент. Пишите искренно. Честно, пишите так, чтобы когда читаешь, видно, что с той стороны живой человек писал. То есть не пишите банально. Это вы не нам пишете, это ваша работа. Это мы там прочитаем, проверим, поставим оценку, эту рекомендацию дадим. Но если вы напишете, есть люди, которые могут писать легко. Они садятся, они пишут 25 страниц. Или там 5 страниц. В этом послании апостол Павел обратил внимание на это и на любовь между христианами, и они должны все любить друг друга, а также очень важно, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И потом обычно после такого написания и такого анализа человеку трудно сказать, как это связано с его жизнью. Потом постарайтесь чуть-чуть вникнуть и просто вот честно напишите, как это к вашему сердцу, то есть что вы здесь заметили, чтобы слово для вас живым было. Это трудно сделать. Намного легче формально написать. Но боритесь за это, учитесь этому. И обязательно личное применение. И не пишите банальное личное применение. То есть, когда мы будем читать, мы будем стараться, мы хотим видеть человека, который там есть. Мы не скажем, как личное применение, только 10 раз там человек выйдет на улицу попроповедовать, а не 25, как мы ожидали. То есть, нас интересует, что человек действительно борется, он как-то старается это применить. Люди стартуют с разных позиций. Поэтому, ну, просто обратите на это внимание. И еще один момент. На тесте в следующий раз вам нужно будет написать стих по памяти. 2 Тимофея 3, 16, 17. Поэтому выучите его. Хороший стих. И вы заметили, кто злой полицейский, а кто добрый?
Насчет сессий. Кто внимательно следил за рассылкой и за расписанием, одна из сессий припадала 14 декабря на среду. Мне пришло несколько ответов насчет того, как это в среду. Скажу насчет того, что мы планировали сначала, что, возможно, мы проведем в среду сессию, так как в гости приезжает Алексей Коломейцев, и мы думали, что он сможет поучить, послужить нашей школе, преподав один из курсов. Но, скорее всего, это не получится, и, скорее всего, эта сессия пройдет, мы еще утвердим точно, 17-го, скорее всего, декабря, в субботу на той же неделе. Следующая сессия 15 октября. Планируйте. Еще будет сделана рассылка на сайте, есть расписание также. Еще один такой важный блок. Мы бы хотели... наше желание в том, чтобы была создана группа, которая была бы особо посвящена молитве за школу, ее нуждам, которая будет молиться за преподавателя, за организацию. Такая особенная группа. Пожалуйста, молитесь все, но хотелось бы, чтобы это была особенная группа. И вот первое предложение сегодня, сейчас будет, организация или первая встреча такой группы. Вова организует, он будет собирать ребят. Вова, подними, пожалуйста, руку. Все, кто хочет, подойдите, пожалуйста, к нему. Вы соберетесь на травичке, где-то отойдете, поменяйтесь контактами, познакомитесь ближе. Да, Вова напоминает. Вова, можете посидеть. Шучу. Я думаю, знают. Кто не может, но хотел бы, также пойдите в Вове и дайте свой контакт.